Доброе утро. Я бы хотел, чтобы мы с вами, прежде чем помолиться за детей, прочитали отрывок из Евангелия от Марка, 9 главы. Это с 33 стиха по 37. Я прочитаю в современном переводе. «Они вернулись в Капернаум. Дома Иисус спросил их, о чем вы спорили по дороге? Они молчали, потому что по дороге спорили о том, кто из них главнее». Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам, «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал». Я бы хотел обратить ваше внимание, что вообще это такое желание, кто первый, оно на самом деле очень детское. И очень удивительное, я бы сказал, Марком тонко подмечено, что когда ученики ведут себя как дети, когда им вроде бы положено быть уже взрослыми и зрелыми, он ставит им в пример детей. И нужно опять же помнить, что, пожалуй, это вот та немногая вещь, в которой современный мир нам помогает, это принимать детей. В нем это стало просто таким даже культом или идолом, но тогда дети вообще, по большому счету, за людей не считали. Детей за людей не считали. Вот. И поэтому, конечно, когда люди нацелены быть первыми, вот, и это, конечно, такое само по себе детское желание, и им в пример ставят детей, это очень отрезвляет. Вот. И я бы хотел еще обратить внимание, вот я уже сказал, да, что мир вроде бы нам как сейчас помогает, да, существует целый такой культ детей, индустрия. Вы зайдете в любой магазин, там 16 детских магазинов, где все-все есть для детей. Но хотел бы обратить внимание, что по большому счету Иисус здесь же и расставляет приоритеты. Он говорит, не просто кто принимает детей, тот меня принимает, да? Как очень часто это даже в церквях проповедуется, что вот дети, вот они их такие вот нужно принять, какими они есть, и все такое, и вот любить, и все такое. Вот. Да, он говорит ради меня, что в конечном счете все, что мы делаем, и вы все это знаете, я бы сегодня хотел это подчеркнуть именно для детей, что в конечном счете не Бог для детей, не мы для детей, да, а мы для Бога, и дети тоже для Бога. И только тогда будет, как тут он пишет, тот примет меня, кто примет меня, тот посылает того, тот примет и того, кто меня послал. И давайте помолимся ради него, за этих детей, которые здесь стоят и ведут себя вполне прилично. Господь наш Небесный Отец, мы все Твои дети, и мы все порой ведем себя как дети, хотя Ты хочешь для нас зрелости и мудрости. Ты хочешь, чтобы мы знали Тебя и были Твоими помощниками. И я благодарю Тебя, Господи, за эту милость, видеть, Господи, как Ты отрезвляешь нас, Господи, учишь нас любовью и милостью Твоей, как Ты показываешь ученикам тот пример, который они не ожидали увидеть, этих детей. И Ты их учил принимать этих детей ради меня, ради Тебя самого, Господи. И я прошу Тебя, чтобы мы тоже в этом мире не забывали, Господи, что Ты – начало, Господи, и конец всего, что мы живем и существуем и дышим ради Тебя и для Тебя, и что дети, которых Ты дал нам, они тоже Твои, и они тоже принадлежат Тебе, Господи, и мы принимаем и хотим принимать их, и учимся принимать их ради Тебя, Господи, в согласии с Твоей волей, с Твоим словом, Господи, с Твоей целью, которую Ты предназначил нам, чтобы все мы приняли Тебя в конце концов и приняли того, кто послал Тебя, чтобы мы все пришли в Твое присутствие и прославили Тебя, Господи, за Твои дела чудные, дабы Тебе была за все слава, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Продолжим наше собрание. Я хочу сегодня поговорить о семье. Так как она затрагивает зону человеческого комфорта, то она является одной из самых таких больных тем для людей и для христиан не исключение. Тема семьи, я заметил, если затронешь тему семьи, всегда будет очень много резонанса. Ну, еще и тема денег тоже. резонанс тоже не меньше. Почему? Потому что та рубашка, которая ближе всего к телу. Это наш непосредственный комфорт. Поэтому давайте посмотрим, что Писание говорит по поводу семьи и вообще, как нам к этому относиться, как на это смотреть и нюансы, которые с этим связаны. Мы знаем, что семья задумана Богом. Это не какое-то человеческое изобретение, хотя человек на это претендует, человек в этом плане экспериментирует. Есть много семей, было разных, и до сегодняшнего дня существуют семьи очень разные. Да, была так называемая полигамия, то есть когда у одного мужчины было много женщин, или наоборот, у одной женщины было много мужчин, в зависимости от уклада патриархального или матриархального. Было как бы так называемая моногамия, то есть когда один муж, одна жена, да. Были вообще странные эксперименты по поводу так называемых, ну, в истории это, в нашей современной истории это называется, допустим, шведская семья. То есть, когда там неизвестно сколько кого, с неизвестно сколько кем. Особенно не ограничено. Вот, поэтому, как бы сказать, человек в этом плане экспериментирует, конечно же. Но нам эти эксперименты особенно не интересны, только единственное, что может быть как патология. А вот что Бог задумал, мы с вами читаем в первых главах книги Бытия, когда Господь создал человека по образу и подобию своему, и Он, этот самый Бог, сказал: нехорошо человеку быть одному, создадим ему помощницу. И написано, из, как сказать, плоть от плоти человеческой была создана жена, которая была по образу и подобию мужа, хотя немного с отличительными способностями, но не для того, чтобы его, как бы сказать, не для того, чтобы с ним конкурировать, не для того, чтобы на его фоне выгодно смотреться, а для того, чтобы дополнять его. Аминь. Аминь. Поэтому это та часть, что, которая взяла была взята от мужчины, но не для того, чтобы, я еще раз подчеркиваю, с ним конкурировать каким-то образом, или каким-то образом отличаться от него выгодно или невыгодно, потому что, опять же, это очень любимое занятие многих грешников, да, это самое, как сказать, конкурировать с этим самым, ну, друг с другом, да. И постоянно, ну, грешная природа, она конкурирует. То есть девочки конкурируют с мальчиками вначале, да, там, чувствуя свое превосходство, может быть, в чем-то, или мальчики чувствуют какое-то свое превосходство над девочками в каких-то областях. Девочки потом отомстят им, когда начнут учиться в школе и в оценках преуспеют. Поэтому вот эта конкуренция потом продолжается, как вот Володя сегодня говорил, с детского возраста переносится во взрослый возраст, когда приобретает такие уже уродливые формы наподобие феминизма, когда там женщины борются за равноправие с под лозунгом «догоним и перегоним» уже мужчин и так далее. И в итоге, вот в итоге такая вот, как бы сказать, ну, конкуренция, использование друг друга там и так далее, оно создает очень нездоровые, очень плохие взаимоотношения между полами. А отсюда одна из причин потом начинается вот эти извращения. Почему? Потому что, теряется ориентир. Женщины теряют женственность, а вместе с женственностью теряют свою привлекательность. И наоборот, мужчины теряют свою мужественность, и вместе с мужественностью теряют свою тоже привлекательность для женщин. Вот. Поэтому все это взаимосвязано, и все это пороки, и все это беды, и все это проблемы этого самого мира. Мы просто должны с вами понимать и знать, что мы к этому не призваны. Да? Мы понимаем, что женщина – это та помощница, которая призвана не конкурировать, а призвана дополнять. Потому мы разные, потому мы не похожи совершенно, даже в некоторых моментах, ну не то, что совершенно не похожи, может, неправильное слово, но мы на самом деле разные. Мы чуть другие, может быть, лучше слово сказать, чуть другие. Да? Женщины более детальные, более чувствительные, более душевные, более, как это сказать, более, ну как, более подробно организованные и так далее, и так далее. Мужчины более глобальные, более, скажем так, менее чувствительные, но все это может быть недостатком, если ты один, и все это может стать преимуществом, если ты дополняешь своего ближнего. Поэтому, когда мы с вами читаем про Божье установление брака, мы должны понимать, что Господь его придумал. И только Он, один Он, единственный, Он может, Он имеет право, и Он способен направить и наставить человека так, чтобы брак человека, ну, в смысле, супружеский союз был, как это сказать, был полноценным, был тем, который способен в полноте реализовать Божий замысел. Он автор, и потому мы постоянно должны к нему обращаться за руководством, за советом. Мы постоянно к нему, у него должны искать в этом плане направление, смысла, силы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому так, еще раз повторюсь, это мой тезис, это не человеческое изобретение, и это изобретение Бога, потому без Бога создание полноценной, нормальной семьи, оно невозможно. Максимум, что человек может достигнуть без Бога, это каким-то образом максимально приблизиться к каким-то стандартам в семье, но, я подчеркиваю, приблизиться, а не достигнуть. Есть разница, понимаете? Аминь? Аминь. Приблизиться, а не достигнуть. Может быть, вы встречали людей в семье, которые относительно имеют успешный брак и без Бога, но я подчеркиваю, этот момент, он только приближает, то есть это максимум, что они могут сделать, это максимально приблизиться к каким-то, но не достигнуть, я подчеркну. Достижение полноты Божьего замысла в неверующем человеком в браке невозможно. Аминь. Потому что это его замысел, я еще раз подчеркну, это его замысел, это его установление, его институт. Поэтому я четко и ясно всегда подчеркиваю, как и Библия подчеркивает, что брак является, то есть, ну, как сказать, что в жизни человека должны быть четко расставлены приоритеты. Бог является первым, Бог является вообще источником, Бог является, ну, как сказать, законодателем и вообще, ну, целью и конечной точкой всего в жизни человека. Брак является второстепенным или не знаю там каким в шкале приоритетов, может быть даже, а то может быть даже и ниже, я бы сказал, в шкале приоритетов человеческих. Нельзя ставить брак в первостепенное место и для этого использовать Бога. Если это происходит в нашей жизни, то мы с вами сотворили себе идола, потому что написано, Бог, первая заповедь говорит, я Господь, Бог твой, да? И последующее говорит, да не будет у тебя других богов. Все, что становится на первое место в нашей жизни, становится Богом. Вы знаете это или нет? Все, что становится на нашей жизни на первое место, становится Богом в нашей жизни. Потому что только Он является единственным, который способен и который достоин занимать этот самый пьедестал. Первого места в нашей жизни, самого главного и самого серьезного. Поэтому если брак для, может быть, если христиане, допустим, думают, что лучше всего и главнее всего и важнее всего в моей жизни это мой брак, то вы, извините, создали себе идола, который рано или поздно будет разрушен. И тут уж не обижайтесь ни на Бога, ни на супруга, ни на кого-то там из церкви или и не на себя, собственно, потому что вы не сможете, как это сказать, ничего, то, что не от Бога, оно не устоит. На самом деле Господь является главным, Господь является первым. Все остальное, оно второй, третий, там, четвертой степенной важности и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле нужно об этом всегда знать, это всегда понимать и это всегда помнить. Что Господь говорит о вообще христианском браке? Он может быть на самом деле замечательным и правильным, и хорошим, только в одном единственном случае. Если он на самом деле, я подчеркну вот эту первую мысль, что если на самом деле он создается с верными приоритетами, когда Бог на первом месте, и создается на самом деле с целью служения, это вторая необходимая вещь, не для счастья моего. Послушайте. Потому что если ты, Христос об этом говорил, всех этих вот вещей, комфорта, счастья и так далее, ищут язычники. И, в общем-то, ищут бессмысленно и бесполезно. Поэтому, если ты хочешь для счастья моего, ну, в смысле, своего, под крышей дома своего, то ты ничем не отличаешься от, от людей мира сего. И ты ни в коем случае, ну, ни в коем случае это счастье не получишь. Опять же, по той же самой причине, что приоритеты неправильные и цели неверные. Христос объяснял дальше следующим образом. Он сказал, что если вы ищете в первую очередь Царство Божьего и Его правды, то все остальное и брак счастливый тоже прилагается вам. Тоже прилагается вам. Поэтому, когда, ну, когда мы подходим, или мы создаем, или мы восстанавливаем, или мы там в это самое перестраиваем свой брак, нужно на самом деле четко и ясно понимать, что тот вот человек, который рядом с тобой, он не для счастья твоего создан. Задумались. А для чего же он вообще тут сидит? А для чего он вообще мне нужен? Этот человек для служения Господу. Этот человек для служения Господу. Вы вместе служите Господу, служа друг другу, служа этому, служа Богу, служа этому миру и всему остальному. То есть он не для счастья твоего создан, он не для счастья твоего рядом с тобою. Он для служения Господу. И если этот, если это в первую очередь тебе открыто и понятно, то тогда уже есть какие-то шансы на успешный брак. Поэтому Павел в своем послании к Ефесянам, когда он описывает на самом деле, что же и как вообще должно быть взаимоотношение между мужем и женой, он сравнивает, как бы сказать, он сравнивает и показывает, что брак, он должен быть похож на взаимоотношения Христа и Церкви. Люди Божьи в отношении, в своем браке должны реализовать и показать ту любовь, ту близость, ту глубину взаимоотношений, которые Бог задумал во взаимоотношении Церкви и Христа. Аминь. Еще раз скажу. Да? Смысл. Смысл вот этого того, что люди создают, христиане создают свой брак, это реализовать ту глубину любви, ту глубину взаимоотношений. Я подчеркиваю, не так, чтобы нам было просто место комфортно. Не так, чтобы мы как-то так вот, ну, нам не было одиноко. Не так, чтобы... У нас есть очень высокая цель. Послушайте, те, кто имеет семьи, особенно христианские семьи, у нас с вами есть очень высокая цель. И мы понимаем, что без Бога достижение этой цели совершенно невозможно. Но иначе, мы призваны реализовать и показать ту глубину взаимоотношений, которая имеет Христос и Церковь. Вот об этом... Павел пишет в послании Ефесянам, еще раз напомню, 5 главе, да? С 22 стиха. Давайте прочитаем. Он пишет так. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Чтобы представить ее себе славную церковью без не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но греет и питает ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца свою мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый должен из вас любить свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Вот такие наставления. Возможно, они без любви? Нет. Они недостижимы без любви. Это, этому, как сказать, этот, если это возвести в ранг закона, когда муж говорит, а ну-ка, цыц, молчи и бойся, а жена говорит, а ну-ка давай меня люби, вот список моей любви, только тогда поверю, это самое, то все это на самом деле превращается, это все на самом деле умирает, и все на самом деле разрушается. Поэтому мы должны понимать, что наш брак, я еще раз подчеркну, он не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы служить Господу и реализовать те высокие взаимоотношения, которые есть между Христом и между Церковью, показать это все. Человеку, еще раз напомню, это невозможно. Без Бога это нереально совершенно. Потому нам отчаянно нужен Господь, потому нам нужно держаться Господа, потому нам нужно не так, чтобы, как некоторые, может быть, думают, что, Господи, я сам что-то могу, я сам что-то умею, что-то знаю, что-то понимаю, давай, вот я буду что-то делать, когда у меня что-то не будет получаться, приду к тебе. Ну, дай это, дай то, я не знаю. Обычно просим, что там, здоровье нужно побольше, там, денег нужно побольше, я не знаю, что еще там. Нам дети заболели, исцели, там, это самое, там, жена там бурчит, да, как, вразуми. Муж что-то там не ходит, ну, что-то не делает, дай ему мудрости и так далее, и так далее. То есть, ну, в общем-то, я, ну, как сказать, я примерно знаю, что делать. Господи, вот когда что-то такое случится уже, как это сказать, форс-мажор какой-нибудь, тогда к тебе приду. Ни в коем случае. Мы отчаянно нуждаемся в Боге каждый день. Мы отчаянно нуждаемся в Господе каждую минуту, каждую секунду в нашей семейной жизни, чтобы на самом деле понимать правильно и, вот, ну, как сказать, реализовывать эти самые чувства, реализовывать эти самые взаимоотношения, такие, какие есть у Бога. Мы должны учиться у Него. Послушайте. Мы должны учиться у Него. Он говорит, как мужья должны любить своих жен? Как? Как Христос церковь. Как Христос церковь. А как Христос любит церковь? Для этого нужно внимательно смотреть, как Христос любит церковь. Да? Для этого нужно в церкви быть, чтобы посмотреть, как Христос любит церковь. Для этого нужно Писание почитать, чтобы узнать, как Христос любит церковь. И подражать этому самому Христу в той самой любви, которой Он имеет к церкви. Аминь. Как же мы должны покоряться своим мужьям? По той же самой схеме, да? Так как церковь любит и покоряется Христу. Нужда церкви у Христе огромна? Серьезно, да? Церковь что-то может без Христа? Так с чего вы решили, что вы без мужа что-то можете? Подумайте. Поэтому я про семьи говорю. Поэтому на самом деле нужно понимать и знать образец. Нужно понимать и знать, где брать пример. Нужно понимать и знать, где эталон находится. И вот этот самый эталон, он должен быть постоянно перед глазами, иначе ничего не сделаешь. Брак – вещь достаточно сложная. Это не что-то примитивное, да? Когда пирог до свадьбы, что называется, ну а потом уже в одну строчку «жили долго и счастливо». И умерли в один день. Да? Так только сказки бывают. Что ни с того, ни с сего вдруг жили долго и счастливо. С какого переполоху жили долго и счастливо? Откуда у них такое, это самое, такое приключилось? С чего вдруг? Понимаете, когда мы собираем какую-то сложную вещь, женщины готовят пирог первый раз. Мужчины собирают, я не знаю, шифоньер. Или еще что-то сложнее. Что у вас перед глазами должно быть постоянно? Инструкции или рецепт? И всякое отступление от этого самого инструкции или от этого самого рецепта чревато чем? Шкаф не получится, а пирог тоже не получится. А почему мы думаем, что семья получится? Это еще сложнее, чем пирог. И гораздо сложнее, чем шифоньер. Аминь. Поэтому наш эталон, наша, как это сказать, инструкция, да, должна быть постоянно перед глазами. То, что касается построения семьи. На самом деле, мы очень важно и четко, это все очень важно и четко должно в нашем сердце быть, должно быть в нашем разуме находиться. Мы на самом деле не можем ничего придумать здесь нового. Мы не можем экспериментировать, это слишком большая роскошь. Эксперименты на людях запрещены законом. А, тем более в браке, в отношениях друг с другом. Поэтому не надо на самом деле пытаться что-то реализовать из нашего бестолкового опыта, из бестолкового, может быть, опыта нашей семьи, родителей, имеется в виду. Нужно на самом деле четко и ясно понимать и знать, где мы должны учиться, у кого мы должны сверяться, на что мы должны равняться и кому мы должны подражать. Аминь? Аминь. Хорошо. Так вот, такая вот удивительная миссия, такая вот удивительная, как это сказать, такой вот удивительный план Господа, такой удивительный, скажем так, такой удивительный вот замысел Господа. И реально вот эти вещи, награда за успех весьма высока. Награда за успех весьма высока. Если на самом деле у нас что-то удается, то мы на самом деле получаем то, что называется семейным счастьем. Но это не является продуктом, может быть, само собой разумеющимся. Это является продуктом нашего послушания, нашего труда, нашего смирения и нашего следования за Господом. Мы тогда на самом деле имеем то, что называется семейное счастье. Оно не может быть самоцелью. Оно является побочным продуктом нашего послушания. Слышите меня? Наша цель – это служить Господу. А нечаянно получится счастье из этого всего. Если вы сознательно, специально, как это сказать, работаете на семейное счастье, для этого пытаетесь использовать Господа, ничего не выйдет. Как правило, все наше благословение, оно является побочным продуктом. Побочным продуктом, что называется, ну, в этой самой, где-то технологический такой термин, но, может быть, он не совсем красивый, но он очень точно выражает сущность того, что, о чем я говорю. Счастье – это побочный продукт, это не сама цель. Цель, еще раз напомню, это Господь, это служение Богу, это следование за Богом. А все остальное, оно предлагается. Оно является, на самом деле, вот так называемым этим побочным продуктом. И никак по-другому не будет, дорогие мои. Никак. Бога не обманешь. И никак по-другому не выйдет, и никак по-другому не получится. Потому что Господь, Он поругаем не бывает. Он противится гордым. Смиренные получают благодать. Аминь. Аминь. И там, на самом деле, реально, на самом деле, можно видеть благословение. Там мы читаем про эти благословения, есть свидетельство этих благословений, есть Писание, есть вокруг нас. И мы смотрим и на самом деле соглашаемся, да, вот то, что вот звучало здесь не так давно с этой кафедры, написано, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчуга, но где брать добродетельных жен? Днем с огнем? Днем с огнем не сыщешь, послушайте. Где брать добродетельных жен? Добродетельные жены появляются откуда? Где их брать? От Господа они появляются, добродетельные жены. На самом деле. Это на самом деле, ну, потому что если вы думаете, что добродетельная жена это, как сказать, это удачный выбор, то вы не правы, глубоко не правы. Потому что нет правильного, написано ни одного. И у всех какие-то на самом деле изъяны. И все где-то в чем-то несовершенны. Поэтому, как это сказать, находи добродетельную жену нужно где? Под боком. Рядом. Рядом. Она может стать добродетельной. Почему? Потому что если она будет следовать за Господом, и ты ей в этом поможешь. Как написано, Христос... Посмотрите еще раз. 27 стих. Чтобы представить... 27 стих послания Ефесянам. Да? Написано так. Посмотрите, где Господь нашел добродетельную жену? Он здесь долго-долго ходил по земле и потом встретил, говорит, о, какая хорошая. Надо срочно жениться. Нет? Нет. Какую он нашел? Жену. Ну, в смысле, а где тут хороших брать в этом мире? Чего он нашел? Он вас нашел. Есть среди вас добродетель? Была среди вас добродетельная жена, хоть одна? Ну-ка, похвастайтесь. Нет. Смотрите, что он сделал. Он ее осветил. Хочет осветить, чтобы представить ее. Какой? Себе. Славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и... Непорочно. Так где берутся добродетельные жены? В процессе, аминь. Аминь. Они только в процессе появляются. Послушайте, если пусть не будет иллюзий, что где-то за горами, за долами, за 39 земель, в 39-м царстве, в 30-м государстве живет такая добродетельная жена. Нужно только куда-то поехать, там, с помощью, не знаю, там, ковра самолета, конька, горбунка, волка серого, печи какой-нибудь или еще что-то такое, вот это 9-е царство, и там и тут добродетельную себе найти и взять. Нет, такого не бывает. Такого не бывает. Как не бывает в этом мире того, что на самом деле Христос реально взял то, что было. А было что? Страшно сказать. Или нет? Аминь, нет. Было то, что страшно сказать. И что он с этим сделал? Осветил своим словом, очистил и представил, перед собой. Он говорит, вот вам, если хотите иметь добродетельную жену, надо, пожалуйста, вот поле для труда. Так как Христос, так и вы. Подражайте Ему. Аминь. Господи, что ж это такое? Мы же хотим по-другому. Мы же хотим как-то быстро. Мы же хотим как-то, как это сказать, как-то проще. А как быстро и как проще? Об этом тоже написано. К сожалению. Послание, точнее не послание, это Евангелие от Матфея, 19 глава. Давайте посмотрим. Матфея, 19 глава, с 1 стиха. Точнее, даже не с 1, давайте немножко пропустим, с 3. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Ну а что? Если работать неохота, что? Будем менять. Будем искать ту Василису прекрасную, которая за 3-9 земель. Ну, ошибка вышла, извините, как это сказать, злупил, не разглядел. Думал, что это, так скажем, ангел во плоти, а вон как она макияж отмыла после свадьбы. Характер показала. Вот уже не Василис прекрасная, а что-то такое. Ну, до Бабы-Яги еще не дотягивает, но где-то уже на пути. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Дальше. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Ибо что Господь сочетал, того человек, да, не разлучает». Они говорят ему, «А как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он сказал им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а вначале не было так. Но я говорю вам, что кто разведется с женою свою не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной тоже прелюбодействует». Далее. Говорят ему ученики, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Аминь. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так, есть скопцы, которые скоплены от людей, есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Вот такая вот у нас история. Ученики очень четко врубились, что называется, в отношении, насколько все сложно в семье, и они сделали правильный очень вывод. Какой? Проще, говорит. Проще на самом деле не жениться. Что же это такое? Если, значит, ну как это сказать, если, ну, если менять нельзя, если, ну как, отношения сошли в тупик, что дальше делать? Уж говорит, на самом деле лучше не жениться, потому что, как это сказать, нет человека, нет проблемы, да. Если у вас нету дома, пожары, говорят, ему не страшны. И жена не уйдет другому, если у вас нет жены. Поэтому на самом деле реально они правы по человеческой логике. Да, потому что они сравнивают и из двух зол выбирают, что называется, меньше. Мы с вами понимаем, насколько сложно все бывает в браке. Мы с вами понимаем, насколько несовершенным в этом плане бывает человек. Мы с вами понимаем, насколько тяжело и насколько часто человеческие взаимоотношения заходят в тупик. Причем такой, который кажется неразрешимым для нас. И для человека по его лукавству, по его желанию пойти легким путем, по его, что называется здесь, жестокосердию, очень хочется выбрать этот самый легкий путь. Ну, раз я так ошибся, да, раз я так на самом деле... Кстати, все разводы, они очень аргументированы. Знаете, что с дуру, что называется, никто не разводится. Все разводы очень аргументированы. И когда ты встречаешь разведенного человека и спрашиваешь, как же так у тебя получилось, там железобетонные аргументы. Ну, не сошлись характерами, это отмазка, да. Если ты начнешь говорить с ним по душам, то он тебе объяснит, там, не знаю, как минимум, там, каких-нибудь 10 причин, по каким он не может больше совершенно. И все эти причины очень веские. Слышите меня? Очень веские. Не бывает причин бестолковых. Вот эта вот фраза «не сошлись характерами» — это фраза для, ну, такая вот отмазка для суда, что называется. Что значит «не сошлись характерами»? А где вообще, как можно вообще сойтись характерами? Потому что двух вообще одинаковых людей не бывает. Это, ну, совершенно, как сказать, смешная отмазка. Поэтому там будут очень серьезные причины, там будут очень веские аргументы, там будут на самом деле железобетонные утверждения в плане того, что люди не могут, на самом деле реально не могут жить вместе. Почему? Потому что не могут. И в итоге, на самом деле, Христос соглашается с учениками. Он говорит, ну, да, на самом деле реально можно человеку жить одному. И вот он дальше объясняет. Он говорит, потому что некоторые, ну, скептицы в данном случае, люди, не имеющие семьи, да, это, ну, евнухи там или... Он говорит, есть такие от рождения, есть которые, которых люди покалечили, есть которые сами себя не покалечили, а нашли. А нашли в качестве людей Царства Небесного. Но, говорит, не всем дано это вместить. Говорит, кому дано, пускай на самом деле понимают и пускай на самом деле вмещают. Яркий пример вот такого вот последнего удачного варианта, это был Павел. Он не калечил себя никаким образом, но, тем не менее, он на самом деле, он говорит, я по-настоящему за лучшее почитаю, чтобы все были как я. Почему? Ну вот, можно его свидетельство тоже почитать, оно находится в послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. И даже, может быть, ну, не самого его свидетельства, а кредо, которое он объясняет другим, что называется, свою позицию, и другим ее предлагает, с 29 стиха. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 29 стиха. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Он говорит, время очень коротко, и образ мира сего, он очень быстро проходит. Понимаете? Он это понимал. Он говорил о своей жизни. Жизнь его была сложная, тяжелая у Павла. Но он говорит, наша жизнь, он говорит, по сравнению с вечностью, которая перед нами открывается, она, говорит, вообще как миг. И все страдания, которые мы переносим, какие бы тяжкие ни казались, по сравнению с вечностью, они кратковременные и ничего не значащие. Слышите? То есть у человека, перед которым открылась вечность, у человека, перед которым на самом деле открывается образ грядущего мира, и человек, который захвачен, восхищен, вдохновлен и увлечен этим самым образом грядущего мира, он по-другому совсем смотрит на все. Аминь. Аминь. Он не гонится за тем, что здесь, на этой земле. Он не привязан к тому, что здесь, на этой земле. Для него это не важно, потому что он понимает, проходит образ этого мира. Это миг, очень короткий миг. Почему? Потому что сердце его уже не здесь. А где? Там. Впереди. Дальше. Сердце его там. Дальше, впереди. И он на самом деле увлечен. И он говорит, кому дано вместить это? Пускай вместит. Пускай вместит. И это реальность. Послушайте. Это не что-то такое, это реальность. Он говорит, так можно жить. Когда у Христа спросили в отношении будущего, там притащили ему эту анекдотичную ситуацию, когда вот женщина одна пережила, сколько там, 7 аж мужей похоронила, а сама хоть бы что. На самом деле это анекдот, вы верно смеетесь, это самое. И ему притащили эту вот ситуацию и сказали, а вот какой это самый гарем получится, когда воскреснут? Наоборот, одна женщина и 7 мужей, что ли? И как они будут делить? И так далее, и так далее. То есть и все хихикали стояли от того, что они придумали такую замечательную историю. И Христос сказал, говорит, вы, говорит, заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Там, не выходят замуж, там не женятся и так далее. Некоторые смущаются. Моя супруга меня спрашивает, говорит, неужели ты там меня знать не будешь? Тут так хорошо прожили, а там уже что, все? И женщины на самом деле беспокоятся. Но отсутствие семей, как это сказать, отсутствие семей в будущем, это не продукт нашего отрицания, да, вот когда это самое, тут на земле прожили, а дальше я говорю, знать себе не хочу, я сам по себе, ты сама по себе. Нет, это не продукт, ну, как сказать, разделения, то есть, как это сказать, безбрачие будущего, это не продукт разделения всех на отдельные независимые элементы, а наоборот, продукт всеобщего великого, величайшего единения той любви, которая больше быть не может. Послушайте, чем обусловлена наша семья? Тем, что мы выбираем хотя бы одного человека, о котором способны позаботиться как должно, любить как должно и служить ему как должно. Аминь. Хотя бы одного. Не 5, не 10, но хотя бы одного, единственного, да, о котором мы можем хоть как-то, приложив все свои усилия, старания и таланты, с Божьей помощью, хоть как-то плюс-минус удачно любить и заботиться, да? В будущем мера любви, величие любви, на мой взгляд, это можете этому не верить, и это, ну, как сказать, это мои догадки. Это не, ну, как, это не слово Божие говорит, что так будет, я просто пофантазирую. Хотя я тоже имею Духа Божьего, что называется. В будущем эта мера, ну, любви будет настолько высока, единение будет настолько выше, что мы не сможем выделить ни одного человека для себя особо близко. Мы все будем, как это сказать, в идеальных взаимоотношениях абсолютно со всеми. Понимаете? Аминь. И никто не пострадает, ни моя жена не пострадает от того, что меньше стану ее любить, потому что там нет семьи. Никто не пострадает, наоборот, все больше приобретут. Ну, если хотите, вас это так устраивает, понятно, все, нет проблем. На самом деле, один дух, верно. Но это что-то сверх, это сказать, сверх наших ожиданий, сверх наших чувств. На самом деле, величайшее единение душ человеческих и величайшая любовь, которая только может быть человеку представлена, да, выше ее быть не может. Потому невозможно выделить одного человека, чтобы любить его больше других, или двух человек, там, своих родных детей, там, или еще кого-то, чтобы любить их больше других. Невозможно будет выделить своей любви и внимания кому-то больше, потому что это будет в таком изобилии ко всем, что выше этого, ну, что называется, выше потолка не прыгнешь и выше планку не подымешь. Все, это максимум. Я думаю, это единственное, ну, на мой взгляд, для меня такое объяснение, на самом деле, того, ну, как сказать, безбрачного взаимоотношения, то, которое будет у нас, как Христос объяснил. Он говорит, знаете, что в Царстве Божьем не женятся, замуж не выходят, а пребывают как ангелы. Так вот, Павел, он на самом деле, как это сказать, увидев вот это вот будущее и оценив его, он на самом деле стремился к таким взаимоотношениям не только к одному человеку, а ко всем верующим. Понимаете? И это вдохновляло его, и это на самом деле, это сделало его способным быть, что называется, быть на самом деле, как это правильно сказать, взять в свою семью не одного человека, и может быть там с детьми несколькими еще, а взять в свою семью всю церковь. Для Павла церковь была семьей. Понимаете? Для него церковь была семьей. И он переживал, он говорит о верующих, говорит, я, говорит, родил вас благовестием, то есть вы мои дети по благовестию и так далее. То есть для него церковь была семьей, он был, как бы сказать, ну, если так угодно сказать, обвенчан церковью как таковой. Хотя это, ну, может быть, неудачный такой пример, потому что Христос единственный жених, но он на самом деле, для него церковь была семьей, он был одним из вот этих самых. Одним с церковью, одной частью с ней. Поэтому он смог так жить. Он смог так жить. Он укращал свое тело в отношении там, каких-то страстей, как он пишет, и так далее, чтобы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Он предлагал Тимофею убегать юношеских похотей, но он на самом деле стремился к той высокой любви, Христовой любви, которая доделала его способным принимать всех абсолютно так же, как, может быть, мы принимаем только близких в себе людей. Потому что разделение на наш, не наш, это еще признак несовершенства. Да? Это вот моя жена, мои дети, мои родственники, это мои. Я вот за них буду переживать, я за них буду бороться, я за них буду молиться, я их буду любить, я их буду, ну как бы сказать, я буду стараться ради них, я их буду прощать, я буду с ним снисходителен и так далее. Это мое, это мои. Да? А есть не мои, хоть и братья и сестры, но такие полубратья с недосестрами. Я говорю, что это ненормально. Я не говорю, что это правильно и хорошо. Я говорю, что если мы на самом деле понимаем Божий замысел, то мы стремимся к большим взаимоотношениям. Да? И мы на самом деле стремимся к лучшим взаимоотношениям. И реально, на самом деле, для нас нету того лицеприятия, нету такого выделения, если мы их понимаем и стремимся к этому. Он говорит, кому дано вместите, пожалуйста. Кому дано вместите, пожалуйста. Это нормально, это может быть нормально, это может быть правильно. Поэтому аргументация Павла в отношении семей, которые здесь он рассказывает, она такая, она основана на его понимании, на его откровении, на его видении будущего. Понимаете? Он говорит, остался без жены, нищий. Павел говорит, если можешь вместить, лучше тебе будет так. Потому что он говорит, если на самом деле, он говорит, ну как сказать, лучше вам оставаться в том звании, которое есть. Лучше для вас, реально. Почему? Потому что если на самом деле вы это поняли, время коротко, раз, да, Христос близко, очень близко, это два. И вы на самом деле реально, ну как сказать, реально будете более благословенны, это три. Потому что он говорит, если женитесь, написано, не согрешите. Или выйдете замуж, не согрешите. Но, говорит, будете иметь скорбь. А мне вас жаль. Вот его аргументы. Вот его аргументы. Почему? Потому что реально, на самом деле, если вы думаете, что ваша там, женитьба, ваш брак, они избавят вас от скорби, вы глубоко заблуждаетесь. После «жили долго и счастливо» бывает только в сказках. Если человек страдает от одиночества, на самом деле реально страдает, он хочет иметь кого-то рядом, он хочет иметь что-то самое, ну, близкого человека и так далее, и так далее. Да, это так. Но если он думает, что если этот человек рядом появится, одиночество автоматически исчезнет, и скорби исчезнут, нет. Одна скорбь заменится другой. Скорбь от одиночества уйдет, придет скорбь от присутствия.
Убегать от скорби?
А? Поэтому сколько вы от скорби не бегали, все равно она вас догонит 100%. 100%. Он говорит, единственное, что думайте и вы выбирайте, что вам удобнее. Какая скорбь вам, что называется, интереснее. Если человек страдает от одиночества, это не скорбь духовная. Это скорбь плотская. Потому что с Христом мы не одиноки. Аминь. Если человек страдает от присутствия кого-то рядом, это не скорбь за Христом, это скорбь плотская. Потому что, как это сказать, мешает жить. Понимаете? И это не скорби, это скорби плотские. Павел пишет о плотских скорбях. Он говорит, вы не убежите, то есть их придется пройти. Так или иначе, каждую скорбь придется победить. Если вы выбрали жить один, то вы можете победить эту скорбь со Христом. Аминь? Аминь. Если вы выбрали жить вдвоем, вы тоже будете иметь скорбь. Вы не избавитесь от скорби. Она будет другой. 100% гарантирую вам. По причине нашего плотского состояния нету ни одного человека бесплотного. Христиане, они тоже имеют плоть. И пока эта плоть, она умирает или забывает, что она мертвая, или, может быть, каким-то образом пытается вылезти и воскреснуть где-то из-под крышки гробницы, то до того момента человек и будет тоже иметь скорбь. Но ее тоже можно преодолеть со Христом. Аминь? Аминь. Умертвяя свой эгоизм и так далее, и так далее. Поэтому неплохо бы поискать Божьего руководства, чтобы сообразить, как кому Бог определил. И я еще раз говорю, ни одна смена ситуации не избавляет нас от скорбей. Смена ситуации просто меняет род скорби. Вот и все. Это Писание, это не я. Это не то, что мой опыт. Это не то, что там, не дай Бог, подумайте, что мне плохая жена досталась. Отличная жена, замечательная. Самое лучшее. И слава Богу, да. Но это Писание, послушайте, которое гарантирует вам, да, это Писание, которое гарантирует вам, что род скорби по плоти, он может только меняться. Но ни одна смена обстановки, она не заменит вам скорбь. Мы не можем убежать от скорби. Она нас догонит. Почему? Потому что она в нашей плоти находится. Да? Убежал из плохой семьи, встретил, опытные люди говорят, еще хлеще. Убежал из плохого собрания церкви, найдешь еще лучше. Убежал из какого-то еще, из какой-то ситуации, где бы ты ни бегал, сколько бы ты ни бегал. На самом деле, реально нарвешься на то же самое, от чего ты убежал, только в еще ухудшенном и, как это сказать, усиленном варианте. Я не знаю, почему так. Может быть, чтобы научились. От себя не убежишь, аминь. Реально. Почему-то так устроена эта жизнь, почему-то так устроен этот мир. Реально, на самом деле, от себя не убежишь. Где бы ни бегали, почему бы ни бегали, это можно только победить, о чем мы недавно с вами и говорили. Да? Это можно только победить. Реально, любой вызов, который стоит перед вашей жизнью, можно победить. И в любой ситуации мы с вами можем быть победителями. В Иисусе Христе. Аминь. Христос очень жестко по этому поводу отзывается, если помните. Да? Он говорит, на самом деле, человек, вот, который меняет семьи, он прелюбодействует. Некоторые, и важно понимать суть того, что Христос сказал. Потому что что такое прелюбодеяние? Да? Это попытка пользоваться человеками. То есть, и почему Христос против прелюбодеяния? Здесь не идет речь о каких-то половых связях больше. Это не та область. Это не область каких-то половых взаимоотношений. Почему? Потому что, что кто-то с кем-то там переспал, с другим, и это вот очень плохо, Христос это не любит, и так далее, и так далее. Как сказать, в этом отношении Христос совершенно, в этом отношении Создатель, скажем так, и Творец, он совершенно, нейтрален, понимаете? Кот, извините меня, не соблюдает никаких моральных принципов. Почему? Потому что он кот, он таким создан. Нету специально ада для котов, изменщиков. И то же самое с другими животными и так далее, и так далее. И потому люди, которые возводят человека в ранг животных, они на самом деле ничего плохого не видят. Они говорят, а что? Вот природа такова, человек тоже животное. Поэтому тоже, что животное, то и мы. Да? Те меняют партнеров, мы меняем партнеров и так далее. То есть, поэтому сам вот акт физического, там, половой какой-то, как это называемый, для Бога никакой, может быть, решающей роли, серьезной роли не играет. Но что играет для Господа самую важную роль в измене и что Он рассматривает, что Ему не нравится здесь больше всего? Давайте посмотрим Малахию. К сожалению, синодальный перевод получился очень корявым. Я прочитаю в новом переводе. Там и все другие переводы, они именно такие вот. Я имею в виду английский перевод и многие другие, более ясные. Так вот, это книга Малахии, вторая глава. Значит, вторая глава, 14. Господь там говорит, что я тебя не слышу, и люди спрашивают, за что? И вот Бог отвечает. За то, что ты предал жену юности твоей, хотя Господь был между вами свидетелем. Предал подругу твою, жену законную. А разве не сделал Господь вас единым целым, телом и духом? В чем предназначение этого единства? Искать потомство, дарованного Господом. Да? Потому берегите дух ваш и не предавайте, и не предавай жену юности твоей. Прогонять жену, ненавидите ее, сказал Господь Бог Израилев. Все равно, что пятнать себя насилием, сказал Господь Бог Вечности. Берегите дух ваш и не становитесь предателями. Прогонять ее, ненавидеть ее. Он говорит, это то же самое, что насилие, и это является по сути своей чем? Предательством. Является по сути своей предательством. Он говорит, поэтому, говорит, не становитесь предателями. Это разрушает вас, это разваливает ваш... Он говорит, и потом здесь три раза, по-моему, повторяется, берегите ваш дух, берегите ваш дух, берегите ваш дух. Поэтому самое больше всего, что ненавидит Бог, это не какую-то распущенность. Хотя распущенность, она тоже для Бога неприятна и неприемлема. Об этом мы читаем в Евангелии и так далее. Но больше всего, что ненавидит Бог в разводе, это предательство и жестокое отношение, ожесточение сердца, жестокость по отношению к другому человеку. Потому что развод – это то, что на самом деле медленно и верно убивает взаимоотношения до уровня ненависти. Это то, что вводит человека из любви, потому что женится всегда в любви, аминь, аминь, доводит человека, ну как сказать, это деградация человека от любви до ненависти. Не один шаг, извините меня, это глупость, один шаг. Это тысячи шагов. Нужно сделать один за другим, последовательно, и на каждом из этих шагов все кричит к тебе: остановись. Никогда такого не бывает. Никогда такого не бывает, чтобы люди за один поступок поменяли свое решение. Разводимся завтра. Все. Это нужно быть больным на всю голову, извините меня, чтобы так себя вести. Деградация от любви до ненависти происходит медленно, шаг за шагом. Я еще раз говорю, там сотни, там тысячи шагов. Но итогом будет на самом деле полная деградация человека. Или вы не согласны? А что такое деградация? Это разрушение. Это разрушение личности. Он говорит, потому написано, берегите ваш дух. Берегите себя. Вы думаете, что таким образом вы убережетесь, когда разбежитесь, или когда разругаетесь, или когда еще что-то такое? Нет, вы на самом деле реально деградируете от любви до ненависти. И это страшно, это реально страшно, когда человек из Божьего подобия, которое любит, превращается в дьявольское подобие, которое все ненавидит. Вот что ненавидит Господь. Не физическую измену. Это не главное, это не важно. А он ненавидит вот эту деградацию. Страшную деградацию, когда человек превращается из Божьего подобия в дьявольское. И он говорит, если вы таким образом, да, решитесь, то именно этим объясняется то, что Христос говорит. То есть кто, как это сказать, разведется, да, тот дает жене повод прелюбодействовать, и кто, говорит, женится на разведенной, тот тоже прелюбодействует. Это очень реально. И другого варианта не существует, послушайте. Другого варианта не существует. Почему? Чего ты решил, что если ты развалил свою семью одну, чего ты решил, что если ты деградировал до нуля, ты сделаешь счастливым и сможешь, как это сказать, создать что-то другое? Откуда у тебя такая уверенность? Где ты возьмешь что для своей жизни? Поэтому Господь так категоричен. Это не что-то жестокое. Это не что-то несправедливое. Это категоричность вынужденная. Потому что ты пойдешь, ты пойдешь по жизни и дальше будешь калечить людей. Ты дальше будешь разбивать сердца. Ты дальше будешь рвать жизни. И тебя, кроме могилы, ничего не остановит, по большому счету, если ты такой путь себе выбрал. И это реальность. Потому когда Павел пишет, в послании к Коринфянам 7, тоже 107 главе, если там опять возвращаться, он говорит, если жена там, или муж разводятся, то они должны либо оставаться одни, либо примириться. По этому поводу написано. Аминь. Других вариантов не существует, ребята. И это очень серьезно. Наши семьи, наше с вами хождение перед Богом, оно на самом деле очень серьезно. Других вариантов не существует. Почему? Потому что это все на самом деле происходит глубоко на уровне человеческого сердца, на уровне того, что происходит с этими внутри человека. И внешние обстоятельства, они ни в коем случае не решают человеческих проблем. Все должно внутри начинаться. Все должно внутри начинаться, все должно внутри заканчиваться. Только там и никак иначе. Еще один очень щекотливый вопрос, вопрос нашей прошлой жизни. Некоторые приходят к Богу с очень серьезным грузом своих бестолковых разрушенных взаимоотношений. Что с этим делать на самом деле? И многие христиане очень путаются в этом вопросе, потому что на самом деле они не знают, что делать. Потому что, мы читаем и мы понимаем, что на самом деле реально, да, оно так. Кто разводится, тот прелюбодействует. И слово, оно, что называется, написано, и ничего с этим не сделаешь. Что написано пером, топором не вырубишь. И поменять это никак не удастся. И по-другому как-то посмотреть на это никак не удастся. Под другим углом посмотреть никак не удастся. Понимаете? Написано, оно так и есть. На самом деле реально. И они смотрят, бедные, мучаются, не знают, что с этим делать. Почему? Потому что у них там было, может быть, десятки кого-то. Да, до уверования. И я очень много слышал по этому поводу дискуссий. И на самом деле все там очень сложно и запутано. И некоторые не понимают, что такое, с кем мириться, кто моя первая жена или кто мой первый муж. Это с которым первый раз? Я уже не помню, может быть, с кем. Не я, а фантазия. Какая-то. Да, образно, да. Это тот, с кем я зарегистрировался или вообще с кем прожил несколько лет. Сейчас вообще, представляете, что с этим миром творится. Ну, в этом. Да, все кувырком идет. Все кувырком. Брак, не брак, гражданский, не гражданский. Там церковь, не церковь, венчание, не венчание. Там все остальное. То есть все вот это вот, ну, начинает. То есть чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже. Мир становится хуже. Я вчера ездил в Вильнюс, с пастором Юрой ехал, мы разговаривали, и он говорит, я там пока был, говорит, там попались, говорит, мне уже одного англичанина, такого дедушки хороший, говорит, дедушку уже, да, и он говорит, я в этом самом, он английский знает неплохо, говорит, и я смотрел, говорит, на газеты современные, которые лежали там у него на столе, и, говорит, однажды в сарае что-то там помогал ему убираться, и нашел пачку старых газет, послевоенных. Так он говорит, вот послевоенные, я немножко их полистал, смотрел, так он говорит, вот тут послевоенные газеты, говорит, это то состояние, в котором мы находимся сегодня, Литва, имею в виду, наше общество. Вот так Англия находилась в таком состоянии где-то после войны, то, что мы с вами сегодня переживаем. Мы говорим, ужас, какой кошмар, какая жуть, страшно, страшнее быть не может. Может, потому что, говорит, по сравнению с современными газетами, там еще, что называется, цветочки послевоенных, понимаете? То есть общество английское деградировало еще сильнее. И там, говорит, я заголовки просмотрел, там ужас, говорит, на самом деле, ужас. И в плане общества, и в плане церкви. Так вот, нам еще есть куда падать. Потому что нам кажется, что сейчас страшно, и хуже некуда. Но есть куда, потому что он говорит, вот то, что вот мы, говорит, находимся примерно на том уровне, на котором находилась послевоенная Англия. А за вот этих вот сколько там лет прошло с того времени, да, с 50-х годов, а? чуть больше полвека, говорит, там, ну, как сказать, там на самом деле стало, ну, как, намного все хуже, страшнее и развращеннее. Многократно. И вот по этому пути мы с вами уверенно двигаемся, подражая во всем, перенимая усиленными темпами все самое лучшее и прогрессивное и так далее. Так вот, он говорит, что, ну, как сказать, реально есть куда падать, реально хуже. Но у нас есть родостандарты. И у нас, на самом деле, реально есть, как сказать, мы понимаем, что вот эта вот запутанность нашей, может быть, прошлой жизни, она будет еще хуже, она будет ухудшаться. Дальше будет хуже, дальше придут люди с еще более запутанной судьбой. Дальше вообще не будут понимать, даже, может быть, придут люди, которые вообще не будут петь, кто у них там был первый, и сколько там их было, и так далее. Может быть, придут те, которые со счета сбились. Очень реально. И что вот с этим делать? Что с этим, вот, ну, как сказать, что делать с этим багажом? Что, как сказать, потому что, на самом деле, разгрести вот ту кучу, оно совершенно нереально. Почему? Потому что там так все перепутано, так все бестолково все размазано и так далее, что попытка там навести порядок, это вообще нереально. Слава Господу, если Он на самом деле дал милость, и что-то из прошлого могло соединиться. Понимаете? Сафроновы, я просто восхищен уже работой в вашей жизни. Это огромная Божья милость к вам. Слава Богу, если кто-то еще сможет что-то там из прошлого, как-то Господь милостью свою восстановит и так далее. Это огромная Божья милость. Это великая Божья благодать. Это просто, ну, высший пилотаж у Господа. Понимаете? Но есть моменты, которые уже не воскресить. Есть моменты, которые уже не восстановить. Что с этим? И вообще, есть ли будущее у таких людей? Я имею в виду какое-то семейное, потому что, может быть, на самом деле они не понимают, может быть, на самом деле, что им делать? Им оставаться одним, потому что они по закону обязаны, или им что-то еще делать? Как-то. Я вижу ответ, на самом деле, в Писании. Реально, Бог мне вчера показал, я молился, на самом деле искал этого, Господь мне это показал. Понимаете, мы должны подражать Христу. И Христос сделал вот что. Он взял вот такие вот судьбы, запутанные, бестолковые, как Павел пишет, такие были некоторые из вас, и он перечисляет перед этим блудники, лихаимцы, пьяницы и так далее, и так далее. Это развратники и все остальное, все остальное. Но, говорит, омылись, очистились кровью Бога нашего. Он взял вот такое вот, что было, что называется, он это все простил, осветил и взял себе куда? Жены. На крест, да, через крест. Через крест, естественно. Он не женится на блудницах, да. Но через крест Голгофы, послушайте, через крест Голгофы, потому что древнее прошло, и все новое. Он взял это себе в жены. Церковь, его невеста, она освящена, на самом деле, им, бесплатная из барокко, но прошлое ее страшное. Поэтому именно Господь об этом не вспоминает. Грехов ваших и беззаконий ваших не вспомяну более. Есть перспектива у таких людей, я имею в виду с изломным прошлым, создать что-то новое. Если это было до их уверования, в неведении, что называется, да? Первый вариант, и они приняли Господа, они, очень важный момент, осознали то, что они натворили, и покаялись в этом. Они поняли, что они делали. Они поняли, что, какой ужас в своей жизни они творили. И они отреклись от него. Они умерли для него, для вот этого самого ужаса. Если вот эти две вещи в жизни совершились, они имеют возможность что-то начать с Богом, с верующим человеком. Если до них еще не дошла, как что называется, та слово, которое Христос сказал, кто может вместить, пусть вместит. Потому что за лучшим остаться, конечно, так, как они есть. Но если не могут, не умеют, не понимают, то можно пробовать. Но понимая, что не новое творение, и понимая, что на самом деле реально нужно покаяние в том, что было. Если это осознанно и прожито, то тогда на самом деле у этих людей есть шанс. Ну, по крайней мере, я так увидел в Писании. Почему? Потому что Христос так сделал. Реально. Мы тоже можем в этом плане быть Ему в отношении подражателей. Если это все честно сделано перед Господом. Поэтому вариант напоследок, да, вариант женитьбы или замужества с неверующим. Это самое дикое, что вообще может произойти с верующим человеком. Понимаете? Это не просто скорбь, ты себе придумаешь, а скорбь в кубе. Или там, я не знаю, в геометрической прогрессии, если хочешь. Поэтому, если неверующий там, мужчина, женщина, девушка, парень думают о том, чтобы выйти замуж или жениться на неверующем, и быть с ним счастливым, почему? Потому что он же такой, извините меня, самый лучший, самый вежливый, самый хороший, самый красивый и так далее, и так далее, и так далее. И он это все искренне делает, я согласен, он все это очень искренне делает, он очень старается, но у него, бедного, нету сил, чтобы остаться таким до конца. Поэтому он искренне, реально искренне. Он клянется, что он будет любить до гроба. Он говорит, что, как сказать, что ты самое лучшее, единственное, и что я никогда тебя не брошу, и все остальное, все остальное, все остальное. Но у него нету сил исполнить эти обещания. Он искренен в своих обещаниях, он не лжет. Но у него нету сил. Он обещает то, что не может сделать. Он клянется в том, что не в силах исполнить. Поэтому на самом деле нужно просто ясно и четко понимать, что наши обстоятельства, они ни в коем случае не меняют наш статус или наш духовный, душевный какой-то комфорт. Скорбь не разрешится. Уйдет одиночество и скорби одиночества. Придут скорби присутствия. Многократно худшие и более страшные, чем они были до этого, в этой ситуации. Поэтому пусть Бог благословит нас. На самом деле понимать суть того, что нас учит Писание. И поступать так, как нас учит Писание. В нем есть руководство. Оно очень ясное для тех, кто хочет его слышать. И как это сказать, совершенно непонятно для тех, кто слышать его не хочет. Что называется, кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет уши и не слышит, то тогда будет доходить через другое место. Мы с вами знаем, да, через какое. Цель нашего любящего Отца тоже быть услышанным. Потому что Он плохого не скажет, Он плохого не научит. Его слова – это реально дух и жизнь. Понимаете? И эта истина делает нас свободными. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты имеешь для нас руководство Божие. В любой ситуации, Господь, и в наших жизнях, и в наших судьбах, Господи, Ты желаешь, Господь, чтобы мы были свободными, Господи, чтобы мы не были рабами греха, Господь, чтобы мы не были подобием дьявола, Господи, чтобы мы не были, Господь, людьми бестолково живущими и бестолково страдающими, Господь, но Твоя любовь, она хочет вывести нас из этого всего, вывести в ту область, где нет страданий, Господь, где нет греха, где нет рабства, где нет вот этих вот слез и горя, которые порождает наша непутевая жизнь, Господи. И, Господи, на этом пути Ты готов быть рядом с нами. На этом пути Ты готов быть с нами всегда, чтобы учить нас, чтобы наставлять нас. На этом пути неопытный пойдет и не заблудится, Господи. На этом пути, Господь, есть ответы на наши вопросы. На этом пути есть решение, Господи, наших проблем. На этом пути, Господи, мы на самом деле понимаем и знаем, что мы, как люди, не оставлены, не одиноки, не заброшены. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем, Господь, называться и быть Твоими детьми. Господь, как бы это, может быть, амбициозно не звучало, Господь, но быть Твоими детьми, Господь, это способность не от нас, а от Тебя, Господи, от Твоего Духа, который живет в нас, от Твоего Слова, которое обновляет наш разум, от Твоего, Господь, присутствия, Господь, среди нас, Господи, и от братьев и сестер наших, Господи, в Церкви Твоей, Господи. Это все на самом деле Твоя помощь, это все Твое, Господи, Твое благословение, Господь, дарованное нам для того, чтобы имели все необходимое для жизни и благочестия. Мы молимся и просим, Боже, благослови. Благослови, Господи, чтобы каждый имел силы держаться за Тебя, каждый имел силы, Господи, видеть Твой свет. Каждый, Господи, имел силы, Господи, стремиться к Тебе день ото дня. Каждый имел силы, Боже, обращаться к Тебе за помощью, когда ему нужно. Каждый имел силы искать у Тебя поддержки и утешения, Господи, в скорбях своих. И иметь у Тебя ответы. И иметь от Тебя силу, Господи. Слава Тебе, наш Бог. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог живой и верный, который обещал никогда нас не оставлять, Господи, и никогда нас не покидать. И мы это очень ценим, Господь. Мы хотим, чтобы Ты благословил нас, Господь, остаться Тебе верными. Нам это очень важно, Господь, потому что наши обещания, Господь, они могут быть, конечно же, Господи, но мы без Тебя их не выполним. Мы хотим служить Тебе. Мы хотим, Господи, идти за Тобою. Мы хотим, Господи, любить Тебя, Господи. Но нам нужна, очень нужна Твоя помощь на этом пути. Пусть милость Твоя, Господь, хранит нас, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.